Перефразируя известный всем анекдот, зададимся для начала вопросом. Правда ли, что 15 июля – 20-летие Вудстокского фестиваля, состоявшегося в местечке Беттл, штат Нью-Йорк? И ответим себе сами.
Правда.
Но только не 15-го, а 25-го. Не в штате Нью-Йорк, а в штате Вашингтон. И фестиваль не Вудстокский, а сиатльский. А так все правда.
Ну, а когда же Вудстокский?
А Вудстокская годовщина, дорогие друзья, только в августе, 15-го же числа. А потому разговор о нем, о Вудстокском фестивале, вести нам сейчас еще не ко времени. Вы, может, уже поняли, что этим неуклюжим, ловким приемом я пытаюсь выпутаться из идиотского положения, в которое сам себя на прошлой неделе и поставил, пообещав начать серию о Вудстоке. Не станем разбираться, копаться, выяснять, кто меня на это дело подбил, не проверив даты, кто, понимаете, воду взбаламутил, мне все равно. Ну, какая разница? Ну, Сэм Джонс подбил, он взбаламутил, ну, какое-то все это имеет значение. Главное, товарищи, что выдержан наш основной принцип. BBC иногда ошибается, но никогда не врет. Полистаем рок-хронику, 17 июля. 50-40 лет назад от передозировки героина умерла Билли Холидей, выдающаяся джазовая блюзовая певица. 18 июля в 74 году, то есть 15 лет назад, американское министерство юстиции приказало Джону Леннону покинуть страну до 10 сентября, поскольку служба эмиграции отказала ему в продлении визы. Отказала на том основании, что в 68 году, то есть за 6 лет до описываемых событий, он предстал перед английским судом за хранение марихуаны и на суде этом признал себя виновным. В его личном деле таким образом была судимость за наркоманию, на основании которой и действовали американские власти. Но многие биографы Леннона считают, что это было лишь предлогом, что на самом деле присутствие его в стране штатским консерваторам и разным военным партийным патриотам было не по вкусу. Комментируя это событие, даже умеренная газета «Нью-Йорк-Пост» тогда встала на защиту Леннона, написав: то, за что его судили в Лондоне в 68-м, не окончилось бы судимостью в 74-м в Нью-Йорке. 20 июля, день рождения гитариста Карлоса Сантаны. Он родился в 47-м году в городе Аутланд в Мексике. Кстати, прославился Сантана на Вудстокском фестивале 69-го года. Из последних новостей. Журнал «Керанг» пишет, что классическая песня Deep Purple «Smoke on the Water» «Дым на воде» будет выпущена в недалеком времени отдельной пластинкой. Цель этой пластинки – сбор средств в пользу пострадавших от землетрясения в Армении. Пластинка эта будет записываться коллективно при участии многих крупных звезд рока. Записываться она будет в Японии и Америке. Точный список участников еще неизвестен, но полагают, что сами Deep Purple в этот, понимаете, исполнительский кооператив вольются. Тем временем, как пишет Керанг, ожидается официальное подтверждение ухода Иэна Гиллана из Purple. По сведениям из Америки, оставшаяся четверка уже проводит прослушивание певцов. Мы недавно говорили уже о выступлении Пинк Флойда в Венеции на Венецианском фестивале, но Мелоди Мейкер на этой неделе сообщает любопытные подробности. Их выступление 15 июля на фестивале состоится не на суше, а на море. Сцена размером в футбольный стадион, на которой разместятся сами пинк-флойдовцы, многовыйное оборудование, будет построено на огромной барже. А баржа эта поставлена в четверти километра от берега в гавани. Ожидается, что на концерт придет 500 000 человек, полагаю, преимущественно итальянцев. Сам концерт закончится крупным фейерверком пороховых веществ, закуплены уже на $350 000. Сама сцена и оборудование на ней уже застрахованы на 10 миллионов. В честь этого события выпускается специальная пинк-флойдовская почтовая марка. Ах, посмотреть бы на это, качаясь на гондоле.
Мы уже сообщали, что группа The Who, празднуя свое 25-летие, совершает поездку по Америке. И 24 августа даст бенефис, то есть благотворительное выступление со своей рок-оперой Томми. В этом спектакле примут участие Элтон Джон, он будет играть ту же роль, что и в фильме, так называемый это Pinball Wizard, чародей игрального бильярда. Роли других персонажей, я их вам перечислять тут не буду, исполнит Роберт Плант, Фил Коллинз и Билли Айдол. Журнал Во, Rock Action Worldwide, пишет, что советская группа тяжелого рока Горки Парк, или Парк Горького, выпускает в конце августа на фирме Polygram свою первую заграничную пластинку. Альбом этот выйдет в Соединенных Штатах, одна из песен на пластинке записана с участием Джона Бон Джови. Журнал пишет, что группа Парк Горького примет участие в международных рок-концертах, которые состоятся на стадионе имени Ленина в Москве 12 и 13 августа. Керанг добавляет, что к этому сроку фирма «Фонограмм» подготавливает альбом, на котором будут песни в исполнении Бон Джови, Мотли Кру, Скорпионов, Синдереллы, упомянутые уже Парк Горького и Узи Осборна. Известно также, что многие из участников пластинки приедут и на сам концерт. Как пишет Керанг, уже подтверждено участие в нем Бон Джови, Мотли Кру, Скорпионов, Синдереллы и Узи Осборна. Концерт будет сниматься на пленку, записываться для последующих передач по телевидению, радио, может даже и показов кино. Понимаете, товарищи, что все это значит? А это значит, что наш безумный певец музыкального железа Ози Осборн приедет в Москву и встретится со своими советскими или там, антисоветскими поклонниками. Разумеется, не со всеми, а с той лишь частью, которая влезет на трибуны стадиона. И тут нелепо ли нам, братья, напомнить всему народу о творческой биографии знаменитого рок-ветерана, о боевом его пути и показать, кто такой скоро нагрянет в гости. We'll be right back.
Black Sabbath и запевала Оззи Осборн. Композиция Iron Man – «Железный человек». Джон Майкл Осборн родился в Бирмингеме 3 декабря 1948 года. Дитя рабочих кварталов, он ходил в школу без энтузиазма, и по окончанию ее Оззи вряд ли можно было назвать образованным человеком. После школы работал подручным на стройке, водопроводчиком, забойщиком скота на мясокомбинате. Потом на автомобильном заводе проверял автомобильные гудки. «Это было мое первое соприкосновение с миром музыки», — вспоминал потом Оззи Осборн. В свободные часы бывало хулиганил, были даже стычки с полицией. Одно время пытался встать на путь преступления и совершать кражи со взломом. Из преступной карьеры, однако, ничего не вышло, потому что во время первой же попытки хозяин, здоровенный мужик, оказавшийся дома, не только основательно побил двух взломщиков, но еще их сдал в полицию. При обыске в кармане Осборна нашли листья конопли индийской, и вот по купности влепили ему 3 месяца тюрьмы. В тюрьме Оззи распределили в двойную камеру, где напарником его был полубезумный убийца-рецидивист, который развлекал, так сказать, молодого человека кровожадным смакованием подробностей совершенных им убийств. «Вот, оказывается, где зажигались грядущие факелы мрака, осветившие потом творчество «Черной субботы». В тюрьме же Оззи сделал себе первую татуировку, наколов иголкой и графитным порошком 4 буквы O-Z-Z-Y – Оззи на костяшках левой руки. Об этих ранних днях Оззи вспоминает с типичным для него откровением. «Да, — сказал он, — я прошел через все это дерьмо, но с тех пор я многого добился. Добился потому, что честен сам с собой. Много таких, что провинились перед обществом, потом выправились. Но о прошлом вспоминать не любят. Ерунда все это. Именно прошлое заставило меня думать по-новому». Освободившись из заключения, Оззи решил избежать рабочей участи и сколотил свою первую группу под названием Rare Breed – «Редкая порода», в которую вошли его бывшие школьные приятели Терри Батлер и Томми Иоми. После ряда изменений в личном составе и нескольких перемен названия появилась, наконец, группа R – «Земля», исполнявшая блюз-рок. Попытки группы «Земля» были в каком-то смысле обречены. Обречены, потому что она пыталась сделать то, от чего публика уже слегка устала. Блюзовый период шел к концу. Ну вот, в рамках стандартного 12-тактного блюза ребята придумали композицию под названием «Black Sabbath» – «Черная суббота». Название, навеянное книжками по колдовству и черной магии. Книжками, которыми увлекался тогда басист Терри Батлер. Эта песня, давшая потом название группе, и определила будущий ход событий.
исполнении группы Black Sabbath «Черная суббота». Как вы, вероятно, заметили, дорогие друзья, наш рассказ незаметно сполз к разговору о «Черной субботе». И наиболее записывающие из вас могут сказать здесь, что все это они слышали, все это они знают. Однако, без краткого рассмотрения этого периода нам невозможно будет в дальнейшем понять образ Ози Осборна во всей его псевдобесовской сущности. Итак, тема «Черной субботы» была впервые позаимствована Тони Бастером из книжек английского писателя Денниса Уитли, книжках о колдунах, черной магии и шабашах ведьм. Ну, вообще, первоначально в Ветхом Завете в Библии суббота — это седьмой день творения. День, когда Господь отдыхал от трудов своих после сотворения мира, о чем и наказал чадом своим. И вот принцип полного отдыха от работы в Святую Субботу строго соблюдается, в частности, в иудаизме. Черная суббота — это прямой антипод Святой Субботы. Не пребывание с Богом, а наоборот — занятия делами Богу противными. Но черносубботинцы взяли это название не из антирелигиозных соображений, а, во-первых, из рок-н-ролльного озорства, а во-вторых, по словам самого Ози Осборна, это было нашей реакцией на лозунги хиппи. Все эти дерьмовые уверения о мире, любви и счастье. Хиппи любили заявлять: «Чувак, мир прекрасен». Достаточно было оглянуться, чтобы видеть, как хреново все вокруг. И мы стали писать о действительности так, как ее понимали. И так, как она воздействовала на нас, оставаясь честными перед собой, без всего этого притворства. Конец цитаты. Итак, цели были ясны, задачи определены, и события стали развиваться в заданном направлении. Название быстро подхватила сенсационная пресса, создавая миф, что участники группы занимаются черной магией. И первая пластиночная компания группы, компания Vertical, с которой у черносубботинцев был контракт, не только не разубеждала прессу, но еще и подливала масло в огонь, рассказывая в своих информационных бюллетенях небылицы о том, будто бы Гевер Батлер любит созывать бесов на церковных кладбищах, ну и так далее. Дело дошло до того, что один из музыкальных критиков окрестил первый альбом группы как «черную магию для ненормальных масс». Подобное мифотворчество привлекало внимание как здоровое, так и нездоровое. Однажды во время концерта «Черной субботы» на сцену устремился одержимый с острым мечом в руках, пытаясь поразить им на былинно-сказочный манер Ози Осборна. К счастью, борца за идею удалось вовремя остановить. В Англии существует доисторический круг из огромных каменных глыб, так называемый Стоунхендж, использовавшийся, как гласит легенда, для языческих обрядов. И у Стоунхенджа ежегодно проводятся, во всяком случае, проводились фестивали поклонников этого, понимаете, первобытного идеализма. Фестивали часто сопровождаются выступлениями группы. Вот в 70-м году организаторы Стоунхенджа попросили выступить группу Black Sabbath. Прекрасно зная, что за публика там собирается, черносубботинцы отказались. Тогда коллектив колдунов черной магии наложил на группу проклятие. И главный колдун Великобритании, в то время это был Алекс Сондерс, подтвердил серьезность своих намерений и намерений своих коллег и посоветовал участникам группы постоянно носить кресты, утверждая, что только это может их спасти и защитить. Потом, в июле 70-го года группе Black Sabbath пришлось отложить свои американские гастроли, поскольку ребята боялись, что публика в Соединенных Штатах будет считать, что они заодно с бандой сатаниста Чарльза Мэнсона, маниакального убийцы и зарезавшего, и скрошившего буквально в тот год киноактрису Шарон Тейт, жену кинорежиссера Романа Поланского, и вместе с ней еще несколько человек, которые были у нее в гостях. Пластиночная фирма Vertigo, продолжая, так сказать, нащипывать те же дьявольские струны, выпустила первый альбом «Черной субботы» в феврале 70-го года не в какой-нибудь день, а в пятницу 13-го числа. То есть, по преданию, в самый несчастливый, самый черный день. Публика, заинтригованная всей этой чертовщиной,
откликнулась с интересом. И первая пластинка совершенно неизвестной группы распродалась только в первый день в количестве 5000 экземпляров. Широких родных английских просторов группа отправилась в Соединенные Штаты, где интерес к «Черной субботе» оказался еще живее. Для меня Соединенные Штаты — это как работа на заводе. Я приезжаю туда вкалывать, отмечаю время в проходной, а когда работа закончена, еду домой отдыхать, сказал как-то Оззи Осборн. Во время гастролей по штатам я часто звоню домой, и меня спрашивают: где ты? Я отвечаю: не знаю. Дома мне не верят. Это правда. В Америке полностью теряешь ориентацию. Расстояния такие, что перестаешь ощущать не только время, но и понимать, где ты находишься. Конец цитаты. Однако непрестанные успешные гастроли повышали, как говорится, материальное благосостояние. И к 1974 году, по признанию самого Оззи, он жил как лауреат лотереи «Спортлото». В графстве Стаффордшир он купил себе ферму. Она буквально была забита игрушками для взрослого ребенка. Всякими автоматическими бильярдами, воздушными ружьями, мотоциклами, автомобилями и так далее. Любимым его развлечением было ходить в самые фешенебельные магазины Бирмингема и под надменно презрительными взглядами продавцов, недоумевающих, что этот длинноволосый жлоб с татуировками делает в их утонченном магазине, Оззи вынимал из кармана объемистую рулю бумажных ассигнаций и платил наливою за лучшие товары, как некогда сибирские золотоискатели, которые после прииска по пьяному делу обматывали ноги в магазинах портянками из креп жоржета и панбархатна. Однако к настоящему большому богатству Ози никогда не стремился, считая, что должен заработать только на спокойную старость. Тем временем о его концертных выступлениях начали ходить целые легенды. Ози метался по сцене как одержимый, волосы до лопаток развивались вместе с длинной бахромой на куртке, он вовлекал аудиторию в действие, разговаривал с ней, признавался ей в любви. В музыкальном смысле Ози всегда делал основной упор на простоту, потому что именно музыкальная затейливость заставила его потом уйти из Black Sabbath. Однако вместе с простотой в песнях, по его мнению, должна всегда была присутствовать какая-то моральная или, скажем, политическая ткань. Лучшим примером могут быть песни War Pigs, «Свиньи войны» или Children of the Grave, «Дети могилы». Одна из них — осуждение империалистических войн, другая говорит о смятении молодого поколения. В этом смысле черносубботинцы оказали значительное влияние на более поздние музыкальные течения рока. Мускритик газеты «Саундс» написал в 81 году: «Снова музыкальные печати без конца повторяют, что крестными отцами панка были группы The Stooges или Velvet Underground, бархатное подполье. Но на самом деле основное влияние исходило от черной субботы». Конец цитаты. Вот на этом, пожалуй, короткую главу о черной субботе мы и закончим. И на следующей неделе приступим к периоду, начиная с 79 года, когда Ози Осборн ушел из группы с тем, чтобы начать свою сольную деятельность. Пока же, дорогие друзья, я прощаюсь до будущей пятницы. Мы встретимся с вами в полночь по московскому времени в том же месте. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливого, ребята! Thank you.